Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам! У нас сегодня понедельник, 15 октября, мы в эфире, за микрофоном Татьяна Ваганова, и, как всегда, мы в нашем шаломе погружаемся в такой интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. А он все-таки развивается, это радует. Итак, сегодня мы решили поговорить о мессианских пророчествах. Вот не знаю, в курсе ли вы вообще этого всего, что это такое, для чего это, с чем это едят. Но вот мы постараемся сегодня вам об этом рассказать. Меня радует, что, конечно, я в нашей студии сейчас не одна, и напротив меня сидит замечательный человек, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вам тоже шалом.
Итак, друзья, давайте мы с вами настраиваться на общение, потому что этот час наш. И в конце концов, понедельник, он и должен так начинаться. Знаете, надо сейчас вот себя хорошо прокачать чем-то таким интересным, важным, глубоким, для того, чтобы было о чем подумать, помимо наших каких-то суетливых дел, хотя без них никуда, вот в течение этой недели. Итак, сегодня мы говорим о мессианских пророчествах. Друзья, вот, пожалуйста, напишите, какие вот мессианские пророчества, в свою очередь, вы знаете, можете даже вот сослаться на библейскую, да, вот такую цитату или написать именно там, откуда и вот это пророчество. И вообще, что такое мессианское пророчество, как вы это понимаете? Вот очень хотелось бы от вас обратную связь, а мы давайте вот сейчас на перебивочку, для того, чтобы вы услышали наши координаты, и потом мы начинаем наш разговор. И сначала я начинаю с WhatsApp и Viber. Куда же без них? Номер плюс 7 977 850 0996. И буквально через одну секунду, или нет, несколько секунд, мы с вами будем снова в эфире. Хочу напомнить, что вы нас видите, что вы нас слышите. Мы вам шлем привет. Вот, и, пожалуйста, пишите нам, оставляйте комментарии в комментариях, если вы нас смотрите в соцсетях или непосредственно с нашего сайта, также пишите сообщения, будем их с удовольствием зачитывать. А сегодня еще расскажу нашу тему «Мессианские пророчества». Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в прямом эфире, и мы сегодня говорим о мессианских пророчествах. Нам очень важно вот соединять историю с реальностью, делать некую рефлексию здоровую и понимать, как то, что мы охватываем, то, что мы вспоминаем, как это может помочь нам сейчас. Очень часто задаются люди такими вопросами, когда вообще размышляют о евреях, о Писании, о том, один из самых популярных вопросов, важных вот, и являющийся таким камнем преткновения, это почему же евреи все-таки не приняли Христа. Вот, и здесь можно сказать, и мы об этом говорили уже в наших передачах, что, во-первых, это не совсем так. Давайте вспомним, что Первая апостольская церковь, она была в основном из евреев. И вот когда мы читаем, что там проповедовал, там Петр, и вот к церкви приложилось столько-то тысяч человек, мы понимаем, что речь шла не о язычниках, то есть вот не о каких-то других народах, а именно, вот, именно о евреях. Поэтому это один момент. Апостолы тоже были евреями, поэтому сказать, что его не принял еврейский народ, нельзя, но большинство, да, не приняли. И вот почему же они его не приняли? Почему, когда мы сейчас читаем евангельский текст, нам кажется все настолько очевидным, настолько прозрачным, и у нас поднимается внутри некое возмущение, такое Христа ради, мы говорим, ну как же можно было не принять вот Христа как Спасителя? И вот давайте мы сегодня, во-первых, постараемся ответить и на этот вопрос, почему же многим евреям трудно было принять его как спасителя, что вообще для них означал образ вот этого мессии, каким он был, каким его ожидали, что не совпало в их этом представлении с тем, что транслировал Христос. И, конечно же, мы вообще посмотрим, как именно Христос и то, что в нем зашифровано, закодировано именно в таких пророчествах Ветхого Завета. Ну вот я сейчас торжественным образом слово передам Максиму, он начнет.
Ну хорошо, давайте начнем. Ну вот все-таки я бы немного попытался, по крайней мере, если Таня не будет возражать, сузить тему, потому что мессианские пророчества — это тема, там, я не знаю, не то что докторской диссертации, а это вообще библейская тема.
Поэтому, конечно, мы прикасаемся, в разных гранях к этой теме.
И вот мы, поскольку уже это не первая передача, посвященная мессианским пророчествам, то я бы хотел сегодня ограничиться одним только из них, именно знаменитый Исаия 7:14 о непорочном зачатии Христа. Вот, оказывается, не только Новый Завет об этом повествует, но даже Ветхий. И почему именно оно? Ну вообще, чтобы немного вот все-таки на Танин вопрос ответить, почему же евреи не приняли Христа, Новый Завет, прямо отвечает, из зависти. Речь идет о верхушке еврейского народа, тогдашней верхушке, из зависти. Это прямо и однозначно говорит, например, Евангелие от Иоанна. Это очень понятно. Ну вот вспомните самое начало жизни Христа, когда пришли волхвы к Ироду, к царю Ироду, и сказали ему, что родился царь иудейский, у царя того времени иудейского Ирода, немедленно, кто такой, что это конкурент, надо немедленно его устранить. Вот типичная человеческая реакция. Вместо того, чтобы порадоваться, если бы он понимал это глубоко духовно и так, как должно, вот эту весть благую о том, что родился истинный царь иудейский, сам Господь сошел на землю, он бы прыгал от восторга, но он этого не понимал, он смотрел как на конкурента, на вот это вот явление.
И начал действовать. Страшно.
Не знаю, назвать ли можно прямо вот это все завистью, но по крайней мере, боязнь за свою шкуру это уж, и свое место, это уж 100%. И вот можно еще говорить на эту тему, но это долгая тема, что в нашей человеческой натуре, к сожалению, есть не только доброе, но и злое. И зависть, к сожалению, естественное чувство. Ни один человек не может похвастаться тем, что у него нет зависти. Это мое, может быть, слишком резкое утверждение, но я глубоко в это верю. Не будем сейчас это обсуждать. Но чем же важны мессианские пророчества? Вот они нам помогают понять тот факт, что Новый и Ветхий Завет — это одна книга. Что то, что есть в Новом, никак не противоречит тому, что есть в Ветхом. И что Ветхий Завет тоже полон информации о Христе. Ну, конечно, может, не так много, как Новый Завет, он весь ему посвящен. Но все-таки Ветхий Завет — это книга о том, что однажды придет Мессия. Можно так сказать, и нужно так сказать. И мы уже как-то говорили в наших выпусках, что более 300 пророчеств о Мессии. Вот они поэтому называются мессианские пророчества. И речь идет, конечно, только о Ветхом Завете. Мессианские пророчества, это речь идет о Ветхом Завете, потому что в Новом они исполнялись, две трети из них исполнилось примерно из этих 300 с лишним пророчеств, и треть еще предстоит исполниться, об этом книга Откровений, последняя книга Нового Завета. И поэтому мы с вами переходим в Ветхий Завет, и вот одно из самых таких...
Слушай, да, извини, вот я тебя здесь вынуждена прервать.
Сколько
Мы чуть-чуть попозже, давай... непосредственно поговорим вот об этом пророчестве, которое ты уже объявил. Да. Но вначале мне хотелось бы все-таки еще немножко вот подраскрутить вот эту тему непринятия Христа как Мессии.
Ну, давай,
да? Потому что помимо того, что ты обозначил, это, конечно, безусловно, это имеет место быть, там зависть и все это тоже так проиллюстрировал, вот, через яркий образ Ирода, правда.
Да, вот. Да, да, слава Богу. Да.
Но здесь, наверное, все-таки вот всегда, когда мы прикасаемся к историческому материалу, а это, безусловно, исторический материал, то, что происходило вот тогда, очень давно, нам всегда надо понимать, что мы рассуждаем о нем уже в нашем современном контексте, нашими современными мозгами, представлениями, ощущениями и так далее. Поэтому все-таки, когда мы смотрим вот на ту картину, для нас сейчас, ну, во всяком случае, для многих людей Христос является мессией априори. Ну, вот, во всяком случае, те, кто исповедует его Господом и Спасителем. Христиане. Угу. Поэтому, когда мы смотрим вот на все эти события, которые происходили у него до его крестной смерти, для нас он, во-первых, понятен относительно, прозрачен в своем статусе. Вот он авторитетен, и поэтому вся, вот, вся событийность, она раскрывается для нас немного в других интонациях, оттенках, нюансах. А когда мы видим, вот вникаем в этот текст, и мы начинаем вот, погружаться в ту историю, в тот период, мы видим, что там абсолютно все неоднозначно. Во-первых, сам Христос для его же учеников, кем он является, он задает им вопрос, вот за кого вы меня почитаете? И они в неком таком, таком смущении, что ну, ты учитель, там ты пророк, и вот Петр здесь изрек, что ты сын Бога живого, и Христос отвечает, что не плоть и кровь тебе это открыли, да, но это именно откровение свыше. И вот кто такой Христос для большинства еврейского народа? Это, безусловно, человек, который творит чудеса, у которого есть какая-то мудрость, многие за ним ходят, слушают, потому что понимаем, что это, ну, это неординарность. Ну, когда вот человек воскрешает мертвого человека, один воскрешает другого, да, это, знаете ли, как ну, не рядовое событие.
Я бы удивился, да.
Да, то есть, да. Ага, ой, слушайте, это какое-то чудо. И у меня возникает интерес прийти и послушать этого человека, потому что он сделал что-то такое из ряда вон выходящее. Но, тем не менее, вот Иисуса в среде в своей, ну, вот так вот массово, ну, мало кто принимал вот именно за того пророка, которого, не пророка, вернее, а мессию, которого ожидали. И вот здесь вот, может быть, как раз сделать некую верную такую разверстку, а вот каким же должен был быть мессия по представлению евреев? Вот ожидали-то они кого? Вот кто должен был прийти и как?
Ну, Танечка, тут вопрос тоже, знаешь, ну, если не на докторскую, то точно на кандидатскую. Ну, давайте попробуем. Мессианские ожидания евреев того времени, вот эта тема,
да,
я так понимаю.
Да, да, да.
Ну, во-первых, прежде чем к мессианским ожиданиям перейти, пункт один. Ни один из евреев не мог себе представить того времени, пока Иисус не начал об этом говорить прямо, что Иисус – это Бог. Что и вообще Бог может воплотиться, иметь руки, ноги, уши и, так сказать, и все остальные наши причиндалы, включая не очень, так сказать, эстетичные.
Слушай, мне кажется, эстетично все.
Нет, нет, вот, я, ну, например, кишки, я не знаю, о чем ты подумал.
Ты знаешь, они тоже эстетичные, все хорошо.
То есть, эта мысль сама о том, что Бог может воплотиться, она была абсолютно, ну...
Нова,
посещала, да, умы еврейского народа того времени. И, надо сказать, и сегодня это одна из точек преткновения, один из основных аргументов неприятия нынешним иудаизмом Христа, именно этот.
Что Бог не может быть человеком.
Бог не может быть человеком, да. Но надо сказать, что несмотря на то, что это было так, это было действительно ново, непонятно, непривычно и, можно сказать, неприемлемо, но Ветхий Завет за столетия до Христа об этом предупреждал, в том числе, вот, не в том числе, а вот через эти самые мессианские пророчества. И знаменитые пророчества об этом, в частности, это Исаия 9.6. Исаия, пророк Исаия, книга пророка Исаия, 9 глава, 6 стих, там об этом говорится. Мы сегодня не это пророчество обсуждаем, но это на самом деле при внимательном чтении Ветхого Завета это было предсказано. Но факт остается фактом. Евреи не ожидали никак увидеть Бога воплоти. Теперь давайте перейдем, ладно, Бог — это отдельная песня, а вот Мессия. Евреи ждали Мессии, и историки говорят в один голос, что то время, вот на рубеже эр, да, вот первый век нашей эры, конец первого до нашей эры, начало и так далее. Вот это вот период времени большой, не 33 года, а, так сказать, вот где-то лет 100, а то и 200, был пиком мессианских ожиданий и евреев, и всего остального мира. Ну, там понятие мессии было немного сдвинуто у греков, да, но какого-то вот спасителя великого, который бы навел порядок...
Ждали.
Да, угу. И это правда. Вопрос совершенно разумный. Кого же ждали-то? И вот тут опять та же песня. Ждали не совсем того, который описан в тех самых мессианских пророчествах. Просто по невежеству. Евреи ожидали политического лидера. Они мечтали, чтобы кто-то пришел и освободил их от римского владычества.
То есть для них это был основным показателем, да, того, что, да, пришел Мессия.
Им нужно было, они ждали. Нужно было, это отдельная песня, нужно, не нужно, это можно поговорить на эту тему, но евреи того времени, в том числе и верхушка, и низы, и серединка, все ждали того, кто избавит их от рабства Римской империи. И по невежеству, по простоте, так сказать, вот в не лучшем смысле этого слова, ожидали политического лидера. И тогда, надо сказать, некоторые люди пользовались вот этим ожиданием, и тогда лже-мессии было навалом. И мы видим следы этого факта, что было,
конечно,
навалом.
Конечно,
даже,
да,
в Новом Завете, да, там об этом упоминается, правда, немного. Mm-hmm. Но историки подтверждают это. Действительно, не один Иисус претендовал на роль мессии. А их было там много, этих самых лже-мессий, причем большинство из них именно так и действовало, на поводу у людского мнения. Они пытались скинуть, какой-то бунт устроить, организовать, скинуть владычество римское. Вот примерно такого мессию ожидали евреи тогда.
Я думаю, для них вообще был именно вот такой очень мощный резонанс, потому что Мессия, вот как и ты сейчас тоже обозначил, связан непосредственно с делами земными. То есть он, да, наводит, да, порядок, он возвращает господство Израилю, дает процветание. То есть все, что связано именно, вот опять же, с их представлениями о благословении вот такого авраамовского характера. Вот все больше как-то к земле, все более материально, что можно пощупать и потрогать. Но это, кстати, не только с евреями связано. Да? Ну, это вообще, да, нам всем не чуждо. Помните Фому, который очень хотел вложить свои персты. Ну, надо вот человеку осязать, чтобы вот поверить и двинуться тогда вперед.
Ну, да,
вот.
Да.
А здесь вдруг вот он приходит и начинает какие-то разглагольствования о каком-то царстве небесном и все, каких-то на высоких материях. Ему говорят: слушай, ну, пора бы, наверное, уже за ружьишко и как-то порядок наводить, если уж ты здесь этот лидер и царь и так далее. Он говорит: да нет, я вообще о другом. Я вот, значит, о том, что надо любить друг друга. Говорит: слушайте, ну это вообще что-то запредельное. Наведи порядок, и будем друг друга любить.
Ну,
вот,
примерно
и, кстати,
так.
Да, и, кстати, это было именно между его учеников в том числе. Там многие из них ждали, что действительно Иисус возглавит, наконец, это восстание, и все будет хорошо. А он, опять же, о другом. Он все о другом. Хорошо, что еще?
Ну, можно я прокомментирую, Танечка, твою замечательную тираду насчет того, что ружьишко взял бы в руки. Вот надо сказать, что вот эта мысль о том, что дайте пощупать, что давай докажи делом, она является, ну, такой совершенно естественной, разумной, ожидаемой. И сегодня многие люди, которые не верят в Бога, именно вот этот аргумент выставляют вперед. Если Бог есть, почему столько зла на земле? Это очень важная мысль, и надо, ну, нам, верующим людям, уметь на нее отвечать.
Ты знаешь, я помню, даже, да, в каких-то диспутах вот очень интересно возникала следующая тема. Почему христиане вот именно в Первоапостольской церкви не начинали борьбу именно с социальным неравенством? Ну, вот, например, там, ну, вот мы же, опять же скажу, размышляем все это нашими категориями. Мы бы сейчас развернули там флешмоб какой-то, знаешь, такие различные акции против рабства. Мы не рабы, рабы не мы. Вот, и как бы это вроде бы должно логично идти от христиан, потому что они простирают мир в светлое будущее. А здесь вдруг, вот вроде бы и понятно, мы читаем, что во Христе нет ни раба, там ни Елена, ничего, но тем не менее каких-то конкретных акций, собраний, именно борьбы против вот того же рабства или еще чего-то не наблюдается.
Абсолютно.
То есть, опять же, не о земном, хотя, конечно, хотелось бы о земном, мы же заключены в земной контекст, куда же без этого, а все вот опять вот как-то вот об этом высоком и для многих непонятным.
Совершенно точно. И надо сказать, что вообще Библия, она против всяких социальных революций. Она, вот эта вот ошибка бороться за светлое будущее, в которое впала Россия вот 100 лет назад, и не только Россия, а, так сказать...
Мы прямо перед эфиром об этом говорили.
Да. Это ошибка. Нигде в Библии вы не найдете призывов к социальной борьбе, к революциям, к социалистическим или там, я не знаю, капиталистическим.
Хотя они происходят, потому что уже, извините, вот котел-то кипит.
Да, котел кипит.
Кипит,
да.
И ему нужен выход, поэтому...
Но
все сложно.
Библия, там есть призывы молиться за начальство, молиться даже за плохих начальников, там все это есть. И все дело в том, что Божий метод распространения вот, добра на земле, он идет не от ружья, а от перемен внутри самого себя. Вот ты сначала исправь свою душу. Вот, ты сначала увидь бревно в своем глазу, а потом уже смотри на сучок.
Слушай, но я уверена, вот сейчас многие, вот кто нас слушает, да, вот могут сказать, ой, как замечательно они льют воду на мельницу такого пацифистского христианства. Но извините, если мы возьмем историю человечества, вот начиная, скажем так, от остановления вот этой первоапостольской церкви нашей, развития ее, там, средневековья, все войны практически связаны с религией. Вспоминаем крестовые походы, инквизиции, все. 100%. И поэтому это одно из обвинений, которое предъявляют христианам до сих пор. Что, извините, вы здесь все о любви, но постоянно ружьишко у вас вот, все оно побряцывает. И столько всего произошло именно на этой почве. Потому что когда там папы там, или еще кто-либо там благословляли, например, отправляться в Иерусалим за гробом Господним, вот, конечно, те же самые рыцари были невероятно вдохновлены, потому что прекрасно понимали, что там можно просто поправить свои материальные дела, ну и заодно еще местечко в раю приобрести. То есть вот это вот все очень, очень непросто. У нас же это наша история, что написано пером, не вырубишь топором.
Ну, это не только пером, к сожалению, да, там кровью написано. Да-да, конечно, Танечка, ты права, потому что вот эти призывы библейские не решать социальные вопросы мечом, не решать, подчеркиваю, они не были услышаны даже христианами, даже папами римскими. И это правда, и бросают обвинения церкви в этом, и правильно делают, я хочу сказать. Есть в чем каяться. И тут нет противоречий на самом деле, потому что все мы люди. Другое дело, что нельзя это так оставлять, конечно, не идти по воду у плоти. Конечно, нам проще стукнуть кулаком по столу, а если есть силы, то и не только кулаком, там, мечом, винтовкой, я не знаю, танком «Армада» или чем там.
Нет, слушай, но самое интересное, что все же это делалось как раз именно из благих побуждений.
Я бы сказал, это прикрывалось благими побуждениями.
Ты знаешь, где-то прикрывалось, да. А где-то они действительно были благими. Вот я помню, мы рассуждали тоже как раз с очень интересным человеком именно о том, как знаменитый гуманист в 15 веке Томас Мор, католик, вот, где-то в чем-то
с
тоже
какой
реформатор. Вот, да, то есть Томас Мор и Эразм Роттердамский, то есть те люди, которые вообще впервые тоже начали говорить о том, что человек – это ценность и так далее, но не впервые, вернее, они подхватили как раз вот эту идею Христа, и сами они были истинно верующими христианами. И вот, когда повернулось такое дело, и надо было там что-то делать с протестантами, которые размножились на территории Англии, а у Мора в этот момент как раз была самая власть, и вот что он? Ну, подписывает приговорчик о том, чтобы зажигали костры, плачет, но подписывает, потому что вот все это делает во благо именно церкви. Поэтому мы понимаем, что все на самом деле очень непросто. И вообще, к чему все это, да, друзья? Я возвращаю просто нас вот к этой непростой истории, когда ходит Христос, несет вот учение, там помимо совершаются какие-то чудеса, и как на него реагируют люди, и как они его воспринимают. Сколько в душе может быть где-то такого непонятного и неоднозначного, потому что, с одной стороны, вроде бы, да, человек от Бога, с другой стороны, вот там он говорит кому-то, прощаются тебе грехи твои, то есть берет на себя вот как бы такую функцию, такую статусность, как это может быть, как мы говорили, да, вот Бог в виде человека. И те же самые фарисеи, я думаю, они тоже на это смотрели, там, может быть, и зависть была, там, может, еще что-то, конечно, было, но был и все равно и некий такой внутренний тормоз, а что это? А может быть, это это человек, который как раз придет, что-то здесь расшатает, подорвет какие-то устои, которые были там по кирпичу уложены за все эти тысячелетия, моисеевские, поднимет руку на самое святое, и все. Вот как с этим-то быть? Я просто к тому, что давайте не принимать все настолько, настолько однозначно. Все непросто. На самом деле. Ну, и тем не менее, вот помимо вот этого яркого лидера, того человека, кто освободит их от ненавистных римлян, кого вот они еще ждали, как они себе представляли мессию?
Ну, вот того и ждали, собственно.
Что он должен царя, прийти, такой добрый царя, молодец, да. Как мы сейчас сказали по современном сленге, такой красавчик. Да, вот пришел, я имею в виду, чтобы он вот
примерно
такой
вот... Примерно вот как Ленин, да? Вот, Танечка, ты говорила сейчас о том, что там прикрывались...
Слушай, страшный образ.
Прикрывались или искренне думали, что делают доброе дело и подписывали кровавые приговоры, точнее, огненные, да? Со слезами на глазах, но мы-то, нам, россиянам, в какой-то степени есть о чем вспомнить. Я чуть не сказал «повезло», это вот не то слово, «повезло» неправильно, но у нас есть жестокий, но очень, очень мудрый урок 70 лет коммунизма, когда кто-то из благих намерений, но совершенно ведущих в ад, а кто-то просто прикрываясь, вот развивали эту теорию социального добра, социального равенства, давайте все будем одинаковые, давайте всем сделаем хорошо.
И идея-то хорошая, мысли-то хорошие.
Да,
но как они исполнялись,
да,
и с помощью чего?
Во что это вылилось, это же страшно сказать. Полстраны сидит, полстраны охраняет. И это же ужасно вообще. И это еще только сидит. А сколько убитых, сколько замученных. И до сих пор непонятно, где больше погибло во время Второй мировой войны или вот просто в ГУЛАГах. В лагерях ГУЛАГа. И вот чем чреваты вот эти вот так называемые добрые намерения, если они без
эксперименты,
Бога.
Эксперименты, да, если там нет если Бога. Там да, нет да. Бога То да. же самое я хотела сказать, как гуманизм, который начал именно свои движения, истоки только из христианства, безусловно, я уже сегодня приводила, да, двух замечательных людей. Вот. И во что он превращается сейчас? Если мы смотрим, например, даже на те же самые европейские эксперименты, без Бога. То есть во что это выходит? Ладно, друзья, давайте мы все-таки вернемся.
Не будем ругаться на евреев, которые не приняли Христа.
Нет, мы не будем, постараемся понять просто.
Допустим, такая есть мысль, что если уж евреи его не узнали, то ни один другой народ бы уж точно его не узнал. И это вот такая вот мысль, я надеюсь, она попадет в ваши сердца.
Точно, я, знаешь, еще хотела бы сконцентрировать людей вот еще на какой мысли, что если бы евреи все-таки его не приняли, то тогда вообще бы, друзья, не было бы у нас с вами...
Ты имеешь в виду малый остаток.
Да, малый остаток. Кто бы вообще, как бы церковь-то началась? Да, поэтому все-таки мы должны понимать, что именно евреи его приняли, и апостолы были евреями,
люди были,
опять же, как говорится, из еврейского народа, язычники стали прилагаться только потом. Вот, так что, пожалуйста, давайте с вами все-таки изучать, вникать, сопереживать и как-то смотреть на все более объемно, вдумчиво, чтобы не выносить сразу вот какие-то такие жесткие вот картонные вердикты, жизнь гораздо сложнее. Но мы, тем не менее, возвращаемся все-таки к тому, что Христос есть Христос, вот, и он был не просто пророком, учителем, хорошим человеком, он был спасителем. И об этом говорят мессианские пророчества, которые мы сегодня обозначили. Давайте мы на перерыв уйдем небольшой, чтобы вам выдохнуть, вдохнуть и уже, соответственно, погрузиться именно в текст и в разбор одного из мессианских пророчеств, которые мы сегодня обозначили. Итак, друзья, буквально через несколько секунд мы с вами продолжаем.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, вот мы уже в эфире, мы сегодня говорим о мессианских пророчествах и вообще о том, что жизнь, она сложная штука. Вот. Но, опять же, есть свет в конце туннеля, если держаться за Бога. Потому что без Бога вот никак. Даже с самыми хорошими, прекрасными идеями. Будет полное дно, друзья. Вот что мы и наблюдаем по нашей истории. Значит, здесь вот еще такой комментарий от Игоря. Его можно чуть-чуть так тебе тоже дать какую-то обратную связь, хорошо, если захочешь. Да? Значит, Игорь говорит, весь Ветхий Завет через пророков пытается изменить поведение иудеев и Израиля. Означает это, что Господь хочет, чтобы христиане меняли мир, хотя мир и Израиль были в разных статусах?
Я не очень понял, но попробую сказать. Во-первых, призывая, совершенно правильная мысль, что Ветхий Завет призывает евреев измениться, но призывая евреев измениться, Библия сегодня призывает всех нас измениться, в том числе и христиан. И Новый Завет в этом смысле не отличается от Ветхого. Он тоже призывает каждого из нас к изменениям. И вот все-таки я хочу еще раз подчеркнуть мысль, мы ее уже говорили, но Игорь, по-моему, ее не услышал, что путь, который предлагает Библия к изменению мира, начни с себя. Игорь, вот с вас, вы начните сами с себя, я начну с себя, Танечка начнет с себя. И вот тогда, возможно, если мы будем успешны в изменении самих себя, тогда и мир, возможно, преобразится. Если у нас таких, которые изменяют самих себя в лучшую сторону, с Божьей помощью, безусловно, будет побольше, вот тогда
и мир будет получше.
И мир будет получше, да. Это путь библейский, это не я придумал, ради Бога, поймите
меня. Хотя вообще, я хотела бы, наверное, сказать, что все, что делает хороший человек, он делает именно от природы Божьей в нем, в человеке. Вот. Хотя правда, зло и доброе все время противится, да, вот быть или не быть, вот в чем вопрос, да, вот изменить судьбу или все-таки. Вот, но там пошли, правда, другим путем. Ладно, сегодня мы не о Шекспире, вот, хотя тоже интересная тема и прям в контексте наших рассуждений. Вот, давай мы об Исаии.
Ну, давай.
Давай об Исаии, и что он говорил, о чем он рассказывал, как это потом все воплотилось уже в Новом Завете.
Ну вот я, когда, Танечка, ты мне позвонила и сказала, что вот надо, приглашаешь меня на эту передачу, что надо о пророчествах поговорить, я задумался, о чем, какое именно взять. Ну ясно, что в такой передаче много пророчеств не пройдешь, надо какое-то одно выбрать. И есть такая штука, как хронологический порядок, да, просто открыть Библию с первой страницы, и вот там самое первое пророчество мессианское, знаменитое, это Бытие 3.15, можно было с него начать. Но я вот все-таки выбрал Исаия 7.14, и вот почему.
А Бытие 3.15, просто тему озвучь.
Там говорится о том, что будет вражду, Бог говорит змею в приговоре, вражду положу между семенем твоим, то есть змеиным, дьявольским, и семенем жены, то есть человеческим. И в этом очень интересном и совершенно уникальном отрывке многие, если не сказать все богословы, увидали пророчество о Мессии, о Христе. Но мы об этом поговорим, когда будет у нас тема именно это пророчество. А вот Исаия 7.14, она говорит о том факте, о конкретности. Да. Во-первых, пророчества есть общие. Например, там есть у того же Исаия пророчество о том, что будет Мессия, какая цель прихода Мессии, да, такое глобальное пророчество. Вот. Есть мы вот недавно, относительно в этом году, летом, мы обсуждали пророчество Михея 5.2, что Мессия родится в городе конкретном Вифлеем. Вот. А вот это пророчество Исаия 7.14, оно говорит о том, каким образом родится Мессия, а именно, что он родится от Девы. То есть не обычным человеческим способом, а совершенно сверхъестественное, так называемое беспорочное или непорочное зачатие Христа. Оказывается, это не только ветхозаветная истина, новозаветная истина, но и в Ветхом Завете об этом прямо говорится, и что, конечно, вызывает массу споров до сих пор. В том числе, кстати, внутри христианства, а уж тем более между христианством и иудаизмом, как понимать это пророчество. Христиане, ну, по крайней мере, подавляющее большинство, уверены, что там речь идет именно о предсказании, что Мессия родится сверхъестественным образом без участия мужчины. И, конечно, вот если мы говорили о трудностях принятия Христа, ну вот подойди сегодня к человеку и скажи, что кто-то может родиться, неверующему, конечно, родиться непорочно от Духа Святого, но ничего, кроме улыбки, у неверующего человека это не вызовет. Это, конечно,
улыбка — это еще будет хорошо.
Да, да, а то и что-нибудь похлеще и не очень приличное. И это, конечно, один из вызовов, который стоит перед всяким человеком, который выбирает, так сказать, верить или не верить, или ищет что-то такое. Да, вот вызов. Верите ли вы в то, что человек может родиться сверхъестественным образом от Духа Святого? Вот что именно говорит пророчество? Пророчество говорит следующее. Это Исаия, и это пророчество хорошо датировано. Историки говорят, что это 734 год до нашей эры. Он никак не мог знать о непорочном зачатии Марии. Никак. Это было за 700 с лишним лет до этого. И вот что он говорит. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Вот, вот, собственно, вот эта одна маленькая фразочка столько споров, дебатов вызвала, что вот призываю вас с трепетом подходить к этому стиху. Он так коротко звучит.
Я хочу сказать, что это одна из любимых вообще, наверное, да, тем таких богословских у католиков, потому что, если мы посмотрим на художественные шедевры, одна из самых популярных тем написания великих полотен — это как раз
«Мадонна с младенцем».
«Мадонна с младенцем», и плюс еще это как раз «Благовещение», то есть когда ангел приходит и говорит ей о том, что свершится чудо, и через тебя будет рожден Спаситель. Столько вариантов. Вот, это очень интересно, и понаблюдать здесь, посмотреть на тонкость восприятия этой темы и раскрытие этой темы именно вот через художественное произведение. Вот посмотрите, друзья, понаблюдайте. На самом деле, думаю, что тоже вы для себя там что-то такое откроете. Но хорошо, вот одно из этих пророчеств – это как пророчество-вызов, провокационное пророчество, как ты говоришь, непринимаемое некоторыми там до сих пор. Как, тем не менее… Как, тем не менее, вот его все-таки попытаться именно принять в таком в христианском ключе?
Ну как? Ну вот, во-первых, нет, если речь идет о нас, христианах...
Ну, помимо верю-не верю, да, это уж отдельный
момент. Если говорить о нас, христианах, те, которые принимают всерьез Новый Завет, я не говорю о тех, кто свято верит в него, как я, например, или Таня, как ты, Танюш, но даже те, кто считаются с Новым Заветом, для них это проще принять это. Вот то, что здесь написано слово «дева», примет, значит, зачнет. Дева зачнет и родит сына, и наречет ему имя Иммануил. Так вот, почему нам легче? Потому что в первой же главе Евангелия от Матфея, то есть самая первая глава Нового Завета, говорит о том, что Иисус родился от Марии путем непорочного зачатия именно вследствие выполнения вот этого самого пророчества, и Матфей ссылается прямо вот на это место. То есть для нас, для тех, кто уважает Новый Завет как богодухновенную книгу, мы просто видим, что Бог, ссылаясь на это пророчество, говорит о том, что вот это было предсказано, вот это исполнилось. И нам от этого, ну, по крайней мере, мне от этого легче принять эту истину. Теперь вот представьте себя на месте людей, которые не верят в истинность Нового Завета, и вот им кто-то говорит, что здесь речь, в этом пророчестве говорится о том, что здесь речь идет о зачатии Духом Святым без участия мужчины. Ну, конечно, отторжение — это первая реакция. С другой стороны, написано «дева». И вот на чем же строится вот неприятие этой самой истины, что «дева» может, оказывается, по крайней мере, однажды в истории это было, как утверждают христиане, да, тогда это было еще далекое будущее, но это случилось все-таки. То есть вот как же с этим бороться? Вот если я не хочу принять, как мне прочитать вот эти слова «дева во чреве зачнет»? Именно дева, да, девственница. Так вот, что говорят те, кто не хотят принимать, что речь идет о непорочном зачатии в данном стихе, в Исаии 7.14. Они говорят, первое, что здесь неправильный перевод, что здесь совсем не дева, а просто молодая женщина. И тогда, конечно, острота всех дебатов
сразу понижается.
Да. Вопрос снимается: женщина родила, может зачать, родить, какие проблемы с
этим? Никакого чуда здесь нет.
Второе, по так сказать, важности возражения, это что, если рассмотреть контекст, и я, честно говоря, хотел прочитать весь отрывок, там 17 стихов, но я боюсь, у нас формат времени это не позволит, но в контексте там говорится о близком будущем. Это знамение, там написано о знамении, да, это знамение можно так прочитать, что оно дается о близком будущем в течение 2-3 лет, и мол, причем здесь Иисус, который через 700 лет родился.
Да, я как раз тебя и хотела попросить нам контекст обозначить.
Сейчас я расскажу только своими словами для краткости, потому что если мы будем читать, то это будет долго. Так вот, контекст следующий. Это был год 734, как я уже говорил, и там была очень острая, тяжелая, трудная со всех сторон ситуация Это речь идет о Южном царстве, тогда было два царства израильских, точнее, Израиль и Иудея, да, речь идет об Иудее. Это пророчество было произнесено пророком Исаией в уши стоящего напротив царя Ахаза, царя именно из Южного царства, из Иудейского. И вот ситуация была следующая, что это были времена духовного упадка и в Южном, и в Северном царстве. Царь Ахаз был плохим царем, он не веровал в Бога так, как положено. Он смешивал эту свою веру в Бога Авраама, Исаака, Иакова с культами всяческими языческими, что было мерзостью. Он подвинул, даже посмел подвинуть в храме Соломона, тогда он еще был цел, алтарь с его места и поставил там языческий алтарь, что было страшным богохульством, но он этого не понимал или не хотел понимать. Он принес жертву своего ребенка богу Молоху, и этому учил своих подданных, естественно. Одним словом, ужасная духовная ситуация, но и, так сказать, материальная, физическая ситуация тоже была не лучше. Ему угрожали войной два царя, а именно сосед еврей же, только из Северного царства, сговорился с Сирией, которая сегодня, так сказать, во всех новостях, вот этот союз, они хотели порубать вот этого самого южного царя Ахаза, и Ахаз, ища, буквально это было пророчество дано в тот момент, когда он строил оборону, он проверял, хорош ли Иерусалим для обороны, он, ища защиты, искал не у Бога, как должно было еврейскому царю, а искал защиты у Ассирии. Это вот как раз тогда Ассирия только-только подымалась, и та самая Ассирия, которая через некоторое время, совсем короткое, просто разнесет Северное царство еврейское, а через еще какое-то время Навуходоносор приходит, и Иерусалим храм сжигает, и евреев угоняет в плен. Одним словом, это уж точно была ошибкой обращаться туда, эта история просто показала. И он хотел за помощью к этому самому ассирийскому царю, поэтому-то Исаия был послан к нему Богом, чтобы остановить его в этом неправильном намерении. И пророчество состояло в том, такой весь текст, он состоял в том, что ты, мол, не бойся этих двух царей, всего через пару лет от них и следа не останется, а тебе, мол, надо обратиться к Богу. Но при чем же здесь тогда резонный вопрос вот пророчества о Христе? А вот тут целая тема такая, которая важна. Дело в том, что Ахаз, важна именно вот даже в контексте этой конкретной истории, Ахаз, который был ужасным царем, плохим, недуховным, богопротивником, богоотступником, но он все-таки был из династии Давида. И как мы с вами знаем, надеюсь, что вы знаете, если нет, то я вам говорю об этом, что были пророчества, что Мессия должен родиться именно из последователей Давида. И это и произошло, кстати, Иисус и родился, он был потомком царя Давида. Так вот, таким образом, несмотря на то, что он был неугоден Богу, но Бог защищал Ахаза просто потому, что тот был частью Божьего плана спасения всего мира, и в том числе, в частности, рождения Мессии от рода царя Давида. Если бы Ахаза убили и по плану вот этих двух противников, двух царей-соседей, посадили бы на трон другого царя, то династия Давида бы прервалась, и тогда Божий план не смог бы воплотиться. И поэтому Бог стоял в защитниках у Ахаза, А Ахаз этого не понимал или не хотел понимать. И вот, собственно, это была миссия Исаии убедить Ахаза прекратить богоотступничество, потому что в данном конкретном случае, несмотря на то, что он был богоотступник, Бог стоял на его стороне. И надо было просто это услышать, понять и принять эту помощь. Но Ахаз, он все-таки богоотступничество, это, знаете, такая болезнь. Это такая вот, ну что ли, пелена на глазах, когда человек не видит очевидного или не хочет видеть. И когда Исаия предложил Ахазу, ну, ты не веришь мне, вот Бог говорит, проси любого чуда, любого знамения в подтверждение моих слов, что Бог на твоей стороне. Ахаз сказал, не надо мне никаких знамений, типа, до свидания. Это примерно так, как сегодня скажет человек, которому произнесут, что, возможно, зачатие непорочное, если он неверующий, то он примерно так же скажет, знаете, что с вами все ясно, не надо мне от вас ничего. Вот примерно так же отреагировал Ахаз, и тогда Исаия, ну, это мои размышления, ради Бога, поймите правильно, я не претендую на точность толкования, и тогда Исаия, вдохновленный Богом, сказал, так вот, он произнес, да, будет тебе знамение, даже несмотря на то, что ты не хочешь его принять, оно будет, и вот родится от девы, значит...
Вот этот ребенок чудным образом, да.
Это контекст. Значит, почему мы решаем, что речь идет о том, что совершится через 700
лет? То есть, извини, вот здесь получается такое пророчество, такое двойное, с одной стороны, относящееся к конкретному событию, которое ты сейчас рассказал, а с другой стороны, описывающее события, которые должны произойти
через 700 лет.
Через 700 лет, да, очень интересно.
Да, ну вот важна такая тонкость, что все-таки вот есть такая теория, и многие, и я когда-то сам тоже был ее приверженцем, что бывают пророчества с двойным исполнением. Uh-huh. Вот, мол, оно исполнилось через 2 года, это, а потом еще через 700. Это, ну, как скажем, я не разделяю такую точку зрения. Я думаю, что здесь правильнее подходить так, что здесь есть часть стихов, вот это вот, пророчество до и после Исаия 7:14, относящиеся к конкретной ситуации изменения там, политической ситуации через 2 года, а есть 2 стиха, вот Исаия 13:14, которые относятся к далекому тогда будущему. И почему я думаю, что так можно разделять, не только я, а в том числе и многие богословы, так можно разделять, почему? Потому что в остальных стихах идет обращение на «ты» именно к Ахазу, а здесь, в 13 и 14 стихе, это вы можете сами, я сейчас не буду показывать вам, но вы можете сами убедиться, прочитав, идет обращение ко всему дому Давидову. И там даже «ты» и «вы» меняется. Uh-huh. Именно в этих 2 стихах. И тут понятно, что в остальных стихах речь идет о 2-годичной ситуации, а здесь речь идет о том, что Бог стоит на страже дома Давидова, и что вплоть до того момента, пока не родится сын от девы, не будет беды дому Давидову в том смысле, что он исчезнет. Бед-то будет полно, но он не исчезнет. Mm-hmm. И вот это такое пророчество на века, оно касается не только Ахаза, а всего рода Давидова. И поэтому мы имеем полное право выделить эти 2 стиха, потому как там обращение уже ко всем представителям дома Давидова, ко всей династии, и прошлым, и будущим, видимо, и настоящим. А вот до и после там идет обращение именно к Ахазу, и речь идет действительно о конкретной вот этой ситуации, локальной, местной, исторической.
Слушай, ну здесь более-менее понятно, у нас прямо осталось чуть-чуть времени, 3 минуты, и хотелось 2 слова по поводу перевода. Потому что здесь вот, например, нам Юрий прислал комментарий, что слышал, значит, тоже комментарий, что там слово «девушка», а не в смысле «девственница». Ну, вот что ты обозначил, да, молодая женщина, а не девственница. А в чем проблема-то там именно с переводом? Что такое? Ну,
проблема вот в чем. Она, собственно, она тоже надуманная, на самом деле, но ее горячо обсуждают. Я даже был свидетелем дебатов между Майклом Брауном, это один из самых известных богословов мессианского общества в мире сейчас, то есть евреев, которые верят в Иисуса, против раввина, вот тоже знаменитого телеведущего в Америке, как раз на эту тему. Вот Бетула или Алма. Там в тексте стоит Алма. Алма имеет значение в современном языке «молодая женщина, незамужняя». она может быть и девственница, а может быть и нет, как мы понимаем. Да? И, а вот слово «бетула», которое не упоминается в Исаии 7.14, оно в современном языке означает «девственница». Но проблема-то в том, что современный язык и тогдашний язык несколько отличались. И в библейском языке слово «бетула» не имеет значения только «девственница». В еврейском языке есть три слова того времени, три слова, которые отвечают за молодую женщину. Нуар, алма и бетула. И у них у всех спектр значений. Но суть не в этом. Суть в том, что, чтобы не вдаваться в лингвистические подробности, что слово «алма», которое употреблено здесь, оно в современном языке имеет значение молодой женщины, но в Библии, в Танахе, в том, что евреи тоже принимают как боговдохновенную книгу, в Ветхом Завете, оно встречается всего 7 раз. Вот, дорогие зрители, вот только 7 раз. И все 7 раз, точнее 6 раз, кроме Исаия 7.14, оно встречается только в значении девственницы. Например, там говорится о Ревекке до замужества, это жена Исаака, как алма. Там говорится о Мириам, сестре Моисея, она тоже была девственницей. Это уж точно признают все, так сказать, талмудисты. Вот. И 6 раз... И каждый раз только девственница. И поэтому 7-й раз, ну, логично подумать, что именно в этом значении оно. Кроме того, есть самый главный аргумент, что еврейские переводчики за 200 лет до Христа, переводя эту книгу на греческий язык, именно еврейские переводчики, а не греческие, что важно, так называют септуагинта, да, они перевели слово «алма» именно как «партенос», это на греческом однозначно «девственница». То есть евреи того времени, еще не зная Христа, за 200 лет до Христа...
Это они, сотворили, да?
Да, они понимали только так, только как девственница. И это понятно, потому что иначе какое же чудо, какое же знамение, да, если родит, так сказать, не девственница. А вот если
Думаю, что мы вам чудо, дали просто сегодня информацию для размышлений. Мы сегодня открыли одно из мессианских пророчеств для вас, поэтому давайте думать, вникать и делать выводы. И напомним, да, что действительно все не так однозначно, как может казаться. Максим, спасибо тебе, друзья.
Да,
до следующей встречи.
Иисус есть Мессия!
Аминь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.